Говорит Казань. Одновременно работают радиостанции Ижевска, Уфы, Саранска, Чебоксар, Йошкар-Олы и Сыктывкара. В эфире объединенный радиожурнал «Семи республик» между Волгой и Уралом.
Доброе утро, уважаемые слушатели! У микрофона ведущая программы, журналист радио Татарстана Елда Скрепостина. Сегодня в центре внимания помощь участникам специальной военной операции и членам их семей. Новости археологии и репортажи с научных форумов, этнокультурные новости. Открывает программу эрзянская народная песня «Коса да утяша».
Хайырлы иртә. Сезне Татарстан сәламли.
Заседание комиссии Государственного совета Российской Федерации по направлению строительства ЖКХ «Городская среда» провел в Москве председатель комиссии Раис Татарстан Рустам Миниханов. Заседание было посвящено вопросам подготовки новых национальных проектов с учетом задач, поставленных в послании президента России Владимира Путина Федеральному собранию. Миниханов напомнил о мерах, которые позволили сохранить развитие отрасли и обеспечить граждан доступным и комфортным жильем. Это в том числе разработка механизмов комплексного развития территории, по которым в стране строится 5 600 000 квадратных метров жилья, реализация льготных программ ипотечного кредитования, которыми воспользовались 2 600 000 семей. По данным Минсельхозпрода Татарстана, аграрии республики приступили к севу яровых культур. Первыми сев начали Ознакаевский, Аксубаевский, Алексеевский, Альметьевский, Апастовский, Буинский, Дрожжановский, Лениногорский, Нижнекамский, Новошишминский, Тетюшский и Чистопольский районы. А завершились региональный этап Республиканского фестиваля самодеятельных исполнителей среди ветеранов Республики Балкыш-Сияни. Сейчас его участники готовятся к гала-концертам. Они состоятся на следующей неделе. В этом году в фестивале приняли участие все районы и города Татарстана. На фестивальных площадках выступило более 3700 исполнителей. Республиканское жюри отсмотрело свыше 600 номеров. Напомню, нынешний фестиваль посвящен отмечаемому в будущем году 80-летию Великой Победы. По словам председателя региональной общественной организации ветеранов-пенсионеров Татарстана Хабира Иштерякова, к этой дате организация начала готовиться уже сегодня. Иштеряков отметил, что члены жюри обратили внимание на высокую активность участников фестиваля «Балкыш-Сияни».
Республиканское жюри отметило очень высокую активность ветеранов на местах, их огромное желание показать свое мастерство со сцены. Фестиваль продемонстрировал возросшее профессиональное исполнительское мастерство ветеранских самодеятельных коллективов и отдельных участников фестиваля. На концертных площадках выступили одаренные, яркие певцы, танцоры, музыканты, поэты-исполнители, самодеятельные хоровые и фольклорные коллективы, вокально-инструментальные ансамбли, представляющие старшие поколения татарстанцев самых разных национальностей, профессий и вероисповеданий. 381 творческий коллектив и солист стали лауреатами фестиваля. то есть более чем каждый второй номер стал лауреатом. В седьмом фестивале в 2022 году эта цифра составляла 319 лауреатов. Среди лауреатов более 30 – это хоровые коллективы, около 90 – вокальные, вокально-инструментальные, инструментальные коллективы, 45 – хореографические ансамбли, 120 – солистов, около 30 – фольклорных коллективов, 50 – чтецов. Появились новые интересные творческие объединения, такие как творческий проект «Надежда», литературно-музыкальный театр «Реплика» и другие. Наибольшее количество лауреатов в Казани. 90 коллективов и солистов стали лауреатами 8-го республиканского фестиваля «Балкаш. Сияние». Казанцы старшего поколения представили на суд жюри 148 номеров, то есть более 60% представленных номеров по Казани стали лауреатами. Среди районов республики наибольшее количество лауреатов в Набережных Челнах – 16, в Алексеевском – 8 лауреатов, в Знакаевском – 10, в Аксубайском – 7, в Альметьевском – 8, в Арском – 9, в Балтасисе – 7, в Бугульминске – 10, в Буинске – 10, в Высокогорске – 11, в Менделеевске – 9 и так далее. Разнообразен национальный состав участников фестиваля. Это и татары, и русские, и кряшины, и чуваши, и марицы, и утмурты, и мордва, исполняющих произведения на родном живом языке. Очень красочные и замечательные костюмы участников фестиваля. Восхищает и удивляет разнообразие костюмов, их самобытность. И вот 25 апреля этого года в Татарской государственной филармонии имени Габдулы Тукая состоится первый гала-концерт лауреатов 8-го республиканского фестиваля, посвященный Дню Победы. Начало в 11 часов. В концерте примут участие лауреаты из 26 муниципальных районов и городов республики. А вот уже 22 мая планируется провести в Татарской государственной филармонии имени Габдулы Тукая второй гала-концерт, уже посвященный Дню России.
Напомню, оргкомитет фестиваля возглавляет председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин. Информационное сопровождение осуществляет ГТРК «Татарстан». 20 апреля в Казанском государственном институте культуры состоялся 8-й международный конкурс музыкального искусства «Казан Мьюзик Йорт». В мероприятии приняли участие более 100 музыкантов из городов Татарстана, Республик Приволжского федерального округа, а также из Казахстана. Цель конкурса – популяризация детского, юношеского, музыкального, исполнительского искусства и объединение людей разных возрастов, профессий и национальностей. У микрофона ректор Казанского государственного института культуры Роза Ахмадиева.
Этот международный праздник творчества ежегодно собирает на этой сцене круг талантливых музыкантов от новичков до подрастающего поколения. География конкурса очень широка. Более 450 музыкантов из разных городов России и зарубежья, таких как Казань, Пермь, Краснодар, Кузбасс, Уфа, Самара, Чебоксары, Мариэл, Удмуртия, Казахстан. Жюри в этом году возглавляет из Китайской республики Базарбай Мулати, лауреат международных конкурсов, артист-вокалист, исполнитель наших татарских народных песен. Огромную палитру наших музыкальных инструментов в номинации струнно-щипковых, струнно-смычковых и духовых инструментов, фортепиано, вокальных направлений, различных стилей исполнения. В рамках конкурса также мастер-классы под руководством народного артиста Республики Татарстан, профессора Казанского государственного института культуры Ильясова Расима Идгамовича. Проведение конкурса фестиваля направлено на популяризацию этого красивого вида искусства, и самое основное – это продолжение школы Хариса Никмедзянова, Рената Гелязова и наших исполнителей, тех, которые основывали музыкальную школу Республики Татарстан, нашу культуру многонационального народа.
Проведение данного конкурса фестиваля направлено на популяризацию вокального искусства, которое объединяет людей, подчеркнули организаторы конкурса.
Шумбрата до вечки Виксьялгат, Парумельса, Мордовия. Здравствуйте. С новостями из Мордовии Галина Петрякова. Президент России наградил медалью Луки Крымского врача из нашей республики, главного внештатного специалиста Министерства здравоохранения по инфекционным болезням Веру Павелкину. Она получила награду за заслуги в научно-педагогической деятельности, подготовку специалистов и многолетнюю работу. Также во время пандемии она организовывала деятельность врачей всех специальностей в госпиталях, работающих с коронавирусной инфекцией, и постоянно консультировала пациентов. Мордовия отправила гуманитарный груз жителям Оренбургской области, пострадавшим от паводка. В состав вошли продукты длительного срока хранения, питьевая вода, хозяйственный инвентарь, средства личной гигиены, постельные принадлежности. Глава Мордовии Артем Сдунов поблагодарил всех, кто откликнулся на призыв о помощи – предпринимателей, волонтеров, неравнодушных жителей. На международной выставке «Форуме России» на ВДНХ состоялся Всероссийский день мордовских языков. Для гостей подготовили мастер-классы по изучению ирзянского и макшанского языков, выставку художественной литературы на мордовских языках, концертную программу с участием ведущих национальных фольклорных коллективов нашей республики. Добавлю, что Всероссийский день мордовских языков отмечается ежегодно 16 апреля, в день рождения первого мордовского профессора Анатолия Рябова. По поручению главы Мордовии делегация республики побывала с рабочим визитом в Красноярске. За прошлый год товарооборот между регионами составил более миллиарда рублей. Зампред правительства республики Батыр Имеев посетил институт гастрономии. Стороны обсудили возможность открытия филиала гастровуза в нашем регионе. Планируется обучение по всем направлениям ресторанного бизнеса, не выезжая за пределы региона. В Саранске откроется центр реставрации книг. Благодаря профессиональной мастерской уникальные издания получат новую жизнь. Российская государственная библиотека полностью берет на себя техническое оснащение и содействие в подготовке профессиональных реставраторов. Сейчас в России открыты 6 таких центров – в Нижнем Новгороде, Рязани, Ижевске, Красноярске, Воронеже и Кирове. В этом году появится еще 4 – в Саранске, Новосибирске, Волгограде и Якутске. Их оснастят спецоборудованием, а сотрудники пройдут обучение. В Мордовии с большим успехом выступил государственный ансамбль песни и танца Татарстана. Коллектив презентовал новую программу «Народное наследие» на основе национально-песенно-танцевального фольклора татар в современных аранжировках. Казанский коллектив признан музыкальной визитной карточкой Татарстана. Впервые артисты выступили в нашей республике на праздновании Всероссийского Сабантуя в 2022 году. Школьники из Мордовии стали призерами интеллектуальной олимпиады Приволжского федерального округа в Перми. Проект реализуется под патронатом полномоченного представителя президента в округе Игоря Комарова. В число призеров вошли ребята из нашей республики. Первое место в номинации «Робототехника» завоевали Андрей Бодров и Илья Кисаров. Второе место в номинации «Программирование беспилотников» заняли Артем Глазков и Никита Афонин. С новостями из Мордовии вас познакомила Галина Петрякова.
Дючич Буреш, Кледлы Важичке, Удмур Телькун.
Доброе утро. С новостями недели из Ижевска Марина Дресвянникова. В Удмуртии стартовали весенние полевые работы. В южных районах аграрии проводят работы по закрытию влаги, баранованию многолетних трав и подкормку озимых культур. Как отметил министр сельского хозяйства Удмуртии Михаил Юдин, в этом году планируется засеять более 922 тысяч гектаров пашни. Старт посевной уже на следующей неделе. Готовность сельхозтехники к весенней посевной кампании составляет 94%. Министр напомнил, что в прошлом году в Удмуртии приобрели 855 единиц техники. В этом году планируют закупить еще 480. Для проведения полевых работ сельскохозяйственным предприятиям региона выдали льготные кредиты более чем на 300 миллионов рублей. Средства используют для покупки семян, удобрений и горюче-смазочных материалов. Громкое задержание в Удмуртии. Под стражу заключили министра природных ресурсов региона Дениса Удалова. В МВД по Удмуртии расследуют уголовное дело. По версии следствия, министр, используя свои служебные полномочия и действуя группой лиц по предварительному сговору, принял и согласовал документы компании, которая производила расчистку русла реки Ува в Вовожском районе. Объемы выполненных работ были существенно завышены. Финансирование осуществлялось по нацпроекту «Экология», и в итоге федеральному бюджету был нанесен ущерб на сумму более 23 миллионов рублей. В Ижевск прибыли 300 школьников из Белгородской области. Их разместили в санаториях и загородных лагерях. Забыть о тяжелых месяцах под постоянными обстрелами ребятам помогли. помогут психологи и насыщенная программа, которую подготовили для белгородских детей в Ижевске. Их ждут экскурсии, мастер-классы и концерты. Кроме того, не прервется и образовательный процесс. Для детей оборудовали учебные классы. Школьники из Удмуртии заняли первое место в программировании беспилотных летательных аппаратов на интеллектуальной олимпиаде Приволжья. Она проходила в Перми. Здесь собрались почти 200 самых эрудированных школьников из всех регионов ПФО. Олимпиада проводилась по четырем направлениям. В одном из них, в конкурсе по управлению и программированию БПЛА, необходимо было выполнить полетное задание. Команда нашего региона – это учащиеся детского технопарка «Кванториум» из Ижевска Тимур Валиулин, Арсений Романов и Михаил Генохов – успешно справились с заданием. Это были новости недели из Ижевска. С ними вас познакомила Марина Дресвянникова. Всего вам доброго.
Сывлах сунат парсире хакла радио тлегенсем. Сире чаваш ень саламлать.
С новостями из Чебоксара Николай Мулянов. На выставке «Форуме России» отраслевые министерства сегодня передают эстафету 10 муниципалитетам. А наша задача, отмечал глава Чуваши Олег Николаев, усиливать присутствие республики и насыщать содержание ее экспозиции вплоть до завершения работы. Надо представить наши сильные и уникальные стороны. Это хмель, электротехника, тракторы. Работу на выставке продолжат муниципалитеты, которые более детально расскажут о достижениях и достопримечательностях Чувашии. Первопроходцем будет Батыревский округ, это с 26 апреля по 5 мая, и так до 8 июля. Надо сказать, на протяжении всех прошедших месяцев Чувашия стабильно входит в пятерку лучших экспозиций во всех 11 номинациях голосования, включая главную номинацию «Лучшая из лучших». Всего в интерактивных мастер-классах и иммерсивных мероприятиях Чувашии на выставке приняли участие свыше 200 тысяч человек. Всего же на экспозиции на текущий момент проведено 700 мастер-классов, 50 встреч с амбассадорами, представлено свыше 150 выставочных экспонатов. Со стороны администрации президента Российской Федерации и дирекции выставки поступило пожелание провести на площадке ВДНХ всероссийский Агадуй. Ну, праздник может пройти 15 июня. Чувашская республика опережающими темпами реализует программу модернизации первичного звена здравоохранения. Об этом министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил в ходе рабочей встречи с главой Чувашии Олегом Николаевым. Регион всегда был местом, где реализовывались многие пилотные проекты. И сегодня он не потерял темпов, развивается быстро и эффективно, говорил федеральный министр. Олег Николаев проинформировал, что за счет активного участия в федеральных программах обеспечение отрасли здравоохранения Чувашской республики возросло на 37,8%. Построены и введены в эксплуатацию 152 объекта первичного звена здравоохранения, а это новые поликлиники, офисы врача общей практики, врачебные амбулатории, фельдшерско-акушерские пункты, в том числе в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения в Чувашской республике 110. Чуваши начали разработку комплексной программы социально-экономического развития до 2030 года. В последующем будет принята уже новая стратегия социально-экономического развития до 2035 года. В результате реализации комплексной программы до 2030 года должны сохраниться темпы развития экономики и социальной сферы, нейтрализация негативных воздействий кризисов. Чувашия будет развивать три туристско-рекреационных зоны. Это северная, восточная и западная. Северная. Она будет специализироваться на культурно-познавательном и санаторно-курортном туризме, отдыхе на Волге. Восточная зона. Для развития рекреационного и сельского туризма. Особенностью западной зоны станет культурно-познавательный и этнографический туризм, а также активные виды отдыха на природе. Ключевая задача – это увеличение туристического потока в республику до 1,5 миллиона гостей в 2030 году, то есть почти вдвое больше, чем сейчас. В Чувашии открыли региональное отделение центра «Воин». Под руководством профессиональных инструкторов молодые люди будут осваивать военно-прикладные навыки в рамках широкого спектра дополнительных общеразвивающих программ, управление беспилотными летательными аппаратами, организация связи, навыки оказания первой медицинской помощи, азы огневой, тактической и инженерной подготовки, а также основы национальной безопасности России, знания, которые пригодятся на протяжении всей жизни вне зависимости от выбранной профессии. Это были новости из Чебоксара, и с ними вас познакомил Николай Мулянов.
Поро эр пагалмы елташ влак, тендам Мариэл саламла.
Здравствуйте! С новостями Республики Мариэл вас знакомит корреспондент Марийского радио Диляра Никитина. Глава Мариэл Юрий Зайцев принял участие в заседании Федерального штаба по газификации, которое прошло под председательством заместителя председателя правительства Российской Федерации Александра Новака. В режиме видеоконференц-связи участники заседания обсудили вопросы исполнения программы дегазификации, предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан. В рейтинге регионов по реализации мероприятий дегазификации Мариэл находится в зеленой зоне, занимая 3-е место среди субъектов Российской Федерации. Здесь действуют меры социальной поддержки граждан. Они включают в себя выплату льготным категориям граждан в сумме до 100 тысяч рублей, а также субсидирование части процентной ставки кредита, направляемого на дегазификацию. Готовность нового терминала аэропорта Ишкар-Алы составляет 50,5%. Глава Мариэл Юрий Зайцев оценил ход строительства. Работы идут без перерывов. Приобретено все необходимое оборудование. Площадь нового терминала составит 6 тысяч квадратных метров. Пропускная способность его увеличится до 400 человек в час. Ввести в эксплуатацию новое здание планируется в конце этого года. В аэропорту также проведены работы по реконструкции взлетно-посадочной полосы. Теперь аэропорт Марийской столицы сможет принимать самолеты вместимостью до 200 человек. Мариэл посетила президент Федерации триатлона России Ксения Шойгу. В начале визита вместе с главой республики Юрием Зайцевым обсуждались перспективы развития этого вида спорта в регионе. Затем Ксения Шойгу посетила лицей Бауманский. Здесь в будущем триатлон станет уроком физкультуры. Также президент Федерации триатлона России побывала во дворце спорта «Олимп», где ознакомилась с ходом тренировок юных спортсменов. Ксению Шойгу впечатлил размах работы и желание развивать триатлон в нашей республике.
Я четко понимаю то, что вы станете второй школой в Российской Федерации, где триатлон будет интегрирован в учебную программу, что меня, конечно, не может не радовать. Я знаю, что есть планы и по детским садам, поскольку спортом нужно заниматься чем раньше, тем лучше. Ну и очевидно, с учетом того, что у нас есть 2 члена сборной, один кандидат члена сборной, другой член сборной, которые являются вашими земляками, я абсолютно убеждена, что дальше будет только больше. Ну и развитие детского триатлона мы будем помогать всячески, как главная федерация, как грантами, так и тренерами, так и судьями, так и поддержкой мероприятий.
В эти дни проходят обменные гастроли между Республиканским театром кукол Мариэл и Татарским государственным театром кукол Экият. Решение об их организации было принято в прошлом году во время первого международного фестиваля театров кукол «Яндар» в Йошкар-Оле. До этого подобные обмены между двумя театрами проходили примерно 20 лет назад. Зрители Йошкар-Олы уже увидели спектакль от артистов из соседнего региона «Серая шейка». Сегодня пройдет постановка «Муха-цокотуха». А наши кукольники выступают в Казани с постановками «Алин», «Цветочек» и «Бармалей». Это были новости Республики Мариэл. С ними вас знакомила корреспондент Марийского радио Диляра Никитина.
Хайрли ирте, хурмэты дустар! Хэзэ Башкортостану сэлэмлэй!
Доброе утро! С новостями из Башкортостана Сергей Трифонов. В Башкирию приехали 500 детей из Белгородской области. Их встретили на железнодорожном вокзале Уфы. Школьников разместили в 2 лагеря – «Орленок» в Илишевском районе и в «Березку» на берегу Банного озера в Абзелиловском районе. За ними закрепили республиканские школы, педагогов и составили расписание уроков. Дети останутся в Башкирии до конца мая или начала июня. Республика готова принять и вторую группу школьников. Также в республику приехала первая группа вынужденных переселенцев из Палестины. В Москве состоялась презентация экономического инвестиционного туристического потенциала нашей республики. В культурном центре при Министерстве иностранных дел России глава региона Ради Хабиров вместе с Сергеем Лавровым посетили башкирскую юрту. Там были представлены блюда национальной кухни. На презентации было много зарубежных гостей. Среди них послы из Турции, Таиланда, Абхазии, Панамы, Бахрейна, Колумбии и других стран. Они ознакомились с промышленным и сельскохозяйственным потенциалом Башкортостана, узнали о достижениях в экономике и социальной сфере, природе и самобытной культуре. И в Москве состоялась встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и Радия Хабирова. Глава Башкортостана поблагодарил Лаврова за возможность продемонстрировать потенциал региона для широкой аудитории. Министр подчеркнул, что благодаря усилиям управленческой команды республика сохраняет лидирующие позиции по развитию экономики, а также культурной и спортивной сферы. Радий Хабиров пригласил Сергея Лаврова принять участие в торжествах, посвященных юбилею Уфы. В Башкирии пожароопасный сезон ожидается сложным из-за жаркого лета. По многим прогнозам, лето 2024 будет очень знойным. Ради Хабиров подчеркнул, что регион должен быть готов к лесным пожарам. Министр лесного хозяйства Марат Шарафутдинов подтвердил, что пожароопасный сезон в республике прогнозируется непростым. Подготовка к нему началась с начала года. В наличии имеется более 600 единиц спецтехники и свыше 900 человек, готовых прийти на помощь. Это были новости из Башкортостана. С ними ознакомил Сергей Трифонов.
Обзор событий недели завершен. Переходим к подробностям. Сегодня в центре внимания помощь участникам специальной военной операции и членам их семей.
Доброе утро, уважаемые слушатели журнала «Между Волгой и Уралом». Из Чебоксара Николай Муленов. Чувашский госпедуниверситет имени Яковлева. На днях сюда пришло благодарственное письмо от командира одной воинской части, Севастьянова. «Благодарим за своевременную и качественную гуманитарную помощь по сохранению здоровья наших солдат», говорится в письме. Ну, от себя я здесь скажу, это была крупная партия медпрепаратов. Вообще же, Чувашский госпедуниверситет активно и давно принимает участие в сборе и отправке на рубежи специальной военной операции гуманитарных грузов. Участвовали в организации 15 конвоев, и все по конкретным запросам бойцов. В том числе здесь сплели 87 маскировочных сетей, а это 1148 квадратных метров. И работа продолжается. Сети плетут и студенты, и преподаватели. Ну а сейчас о другом моменте спецоперации. Адаптация жилья инвалидов участников специальной военной операции будет проводиться за счет средств фонда «Защитники Отечества». Такое заявление прозвучало на рабочей встрече главы республики Олега Николаева с членами правительства, где обсудили работу муниципальных комиссий по обследованию жилых помещений участников спецоперации, признанных инвалидами. И сказано главой республики Олегом Николаевым: «Мы актуализировали все комиссии и организовали их работу, утвердили четкий алгоритм проведения исследований помещений с вынесением заключений. И сейчас важно организовать работу без проволочек при адаптации жилья под нужды инвалидов».
Действующие сервисы проектного управления и так далее нам позволяют это сделать. Посмотрите, я думаю, что такую задачу надо ставить, и это будет правильно. Ну и здесь, естественно, во взаимодействии с фондом, чтобы там понять, что первично должно быть, удостоверение ветерана потом запускается и так далее. Вот эти все аспекты, конечно же, надо учесть. Самое главное, не успокаивали, что мы типа первыми отправили. Мы-то, может быть, первые отправили, а другие регионы уже десятки людей обеспечили соответствующим переоборудованием. А нам надо, чтобы люди получили положенную услугу должным образом и своевременно в полной мере.
Запущенный проект предполагает обустройство жилья инвалидам специальной военной операции, имеющим статус ветерана боевых действий, за счет собственных средств фонда «Защитники Отечества» под их нужды. Сегодня 64 демобилизованных участника спецоперации, признанных инвалидами, находятся под персональным сопровождением социальных координаторов филиала фонда. Муниципальная комиссия для обследования жилых помещений обратилась 21 человек, и 17 из них комиссия уже посетила, а 4 заявления в стадии работы. Министр труда и социальной защиты Алена Елизарова.
Ветеранам, инвалидам специальной военной операции за счет средств фонда «Защитники Отечества» происходит обустройство квартир, жилых домов под их нужды. Все муниципалитеты провели координацию мероприятий по приспособлению самих жилых помещений, входящих в состав жилищного фонда Чувашской республики, муниципального жилищного фонда, частного жилищного фонда, занимаемых инвалидами, обеспечивает Минстрой Чувашии. Для того, чтобы организовать эту работу, Минстроем Чувашии был утвержден модельный регламент взаимодействия органов местного самоуправления с филиалом Государственного фонда поддержки участников спецоперации «Защитники Отечества», в котором определен этот алгоритм действий по обследованию жилых помещений инвалидов. Заключение комиссии о возможности приспособления жилого помещения инвалидов в многоквартирном доме, в жилом доме, в котором проживает инвалид, уже с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности, направляется после того, как будет сформировано муниципалитетом, согласовано с комиссией Минстроя, региональное подразделение филиал фонда «Защитники Отечества». Далее филиал фонда уже поступившие документы направляет в экспертный совет Государственного фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества», на средства которого уже будет проведена адаптация жилых помещений. Согласно той информации, которая поступила от органов местного самоуправления и филиала фонда, всего из 90 участников специальной военной операции прошедших медицинское освидетельствование в нашей республике и получивших, соответственно, группу инвалидности, 64 человека проживают в Чувашской республике и в настоящее время демобилизованы. Из них 36 человек получили в заключении медико-социальной экспертизы о том, что их помещения нуждаются в адаптации и требуется их адаптация. И по состоянию на 12 апреля текущего года в отношении 21 человека с целью обследования проведены, соответственно, работы. Из 21 человека, которые находятся в работе комиссии сейчас, обследованы помещения. У 17 человек в процессе находятся 4 человека. 4 пакета документов, по данным регионального подразделения фонда, направлены уже в головное отделение фонда «Защитники Отечества». Все документы, которые находятся в работе, муниципалитет оперативно рассмотрит и представит уже для работы в региональное подразделение фонда.
Филиал фонда «Защитники Отечества» совместно с органами местного самоуправления окажет содействие участникам спецоперации в прохождении всех этапов обследования, подготовки документов и их направления в Центральный аппарат Государственного фонда на рассмотрение экспертного совета. На данный момент таких отправленных заявлений 4. Благодаря поддержке главы Чувашии и взаимодействию с органами местного самоуправления удалось организовать работу по подготовке документов для адаптации жилых помещений, отмечает руководитель регионального филиала фонда Елена Зайцева.
Все 64 инвалиды демобилизованные, они на курации социальных координаторов. На сегодняшний день заявление 21 человек действительно обработали в муниципальной комиссии. Социальные координаторы параллельно сразу начали проводить работу по подготовке пакета документов. И нам еще нужно подтверждение статуса ветерана боевых действий. Среди 36 инвалидов у нас 17 лиц. Это были сотрудники частной военной компании «Вагнер». Именно наш фонд в числе первых претендентов нам удалось отправить еще в декабре документы первых инвалидов, которые прошли адаптацию жилого помещения. Есть решение экспертного совета положительно по одному из инвалидов. И уже буквально недели через две эта адаптация жилых помещений начнется.
Глава региона поручил проработать возможность цифровизации процесса для более прозрачного и удобного взаимодействия. Здесь важно взаимодействие с фондом, чтобы понять, что первично. Нам надо, чтобы люди получили положенную услугу своевременно и в полной мере, подчеркивал глава республики. Алина Кузьмина, Николай Мурянов, Чебоксары. Всего доброго.
На этой неделе была отправлена очередная партия гуманитарного груза для военнослужащих из Республики Мариэл, которые находятся в зоне проведения специальной военной операции. Организацией сбора и доставки занимается благотворительный фонд «За Мариэл», созданный в прошлом году при поддержке главы и правительства республики. О том, как собирается и распределяется груз, и что сейчас необходимо бойцам, журналисту Маргарите Соловьевой рассказал директор фонда, член Общественной палаты Российской Федерации Роман Золотухин.
У нас очень много организаций, которые занимаются именно сбором гуманитарной помощи. Чем ваша отличается от всех прочих?
Могу сказать следующее, что действительно у нас в республике живут самые лучшие люди. То есть люди отзывчивые, люди порядочные, люди сочувствующие, люди неравнодушные. Очень много кто собирает гуманитарку. Есть несколько компаний, которые даже отправляют вот тоже с какой-то периодичностью. Фонд «За Мариэл». Наша цель – это, во-первых, централизовать все заявки, исключить дублирование заявок, потому что очень часто бывает, что один и тот же командир, он может направить не из-за того, что он плохой, а из-за того, что ему просто это необходимо для решения боевых задач, он отправит в несколько мест, и вот начинает отрабатывать, мы привозим, например, что-то, а уже у них это есть, потому что а зачем? Это нужно в другом месте. Вот мы, во-первых, централизуем заявки, мы отрабатываем обязательно по всем коллегам, то есть, например, приходит заявка от командира, мы отрабатываем, обзваниваем коллег, коллеги, вам такие заявки поступали, не поступали, что вы взяли в работу, что мы должны взять в работу, и мы дважды в месяц выезжаем на наши новые справедливо возвращенные территории. То есть мы с помощью правительства Республики Мариэл у Юрия Викторовича ежедневно на контроле находится деятельность по гуманитарке для наших ребят, по военно-шефской помощи. То есть с помощью правительства Мариэл нам предоставляются автомобили, например, фуры. Мы туда загружаем уже и необходимое имущество. Эти же автомобили, которые мы оборудуем зачастую даже противодронной сеткой, некоторые из них даже оборудуют с нашей ли помощью или с помощью других благодетелей, оборудуются противодронными всякими электронными устройствами.
Сейчас это очень важно, вот. Да.
И все это централизованно доставляется непосредственно до заявителей. История эта началась с гражданских. Сначала мы начали помогать вот гражданским, тем, кто находится непосредственно в серой зоне под обстрелом. То есть мы отвезли большой груз от республики. На тот момент мы считали, что это очень большой груз от республики.
А какой это был момент?
Это было начало мая 2022 года. Я отвез груз в Волноварский район, в село Владимировка. У нас было там порядка 700 с небольшим коробок гуманитарной помощи. Но когда мы приехали в пустую абсолютно село Владимировка, Волноварского района, никого нет на улице, горит, постоянные обстрелы. Но когда мы остановились, тут же вышли люди, 1500 человек. А у нас 700 всего наборов. Во-первых, это сподвигло заниматься дальше вот гуманитарной деятельностью в рамках работы штаба «Мы вместе». Я там провел на территории Донецкой, Донецкой Народной Республики 2 с небольшим месяца. И мы познакомились с военными со всеми, мы поняли, что у военных тоже есть большие проблемы по снабжению. На тот момент в том числе и продовольствие было, в том числе и гигиена были. А потом началась мобилизация. Во-первых, у нас были и есть подшефные школы. Мы в Донецке, Мариуполе, в Луганске и сейчас, естественно, в Куйбышевском районе Запорожской области. Детские дома, дом малютки. Но сейчас мы очень много занимаемся нашими военными. То есть вот Юрий Викторович и вся команда не делают разницы, лишь бы это был житель Республики Мариэл. Без разницы, там доброволец он, мобилизованный, правоохранитель. Помогать должны всем.
И только жителям нашей республики, ведь они же воюют не в одной части все наши.
Конечно. Ну, есть такие части, которые сформированы в основном
вот
из наших.
Ну, их три.
Но разницы нет. Просто наша республика...
Как ты вот пришел, значит, вот тебе Иванов, тебе есть посылка, а если ты Хабиб Рахманов, тебе нет.
А вот смотрите, вот смотрите, например, командир, который там родом, допустим, из Ростовской области, пишет письмо на имя главы республики Мариэл Юрия Викторовича Зайцева. Уважаемый Юрий Викторович, такая-то военная часть нуждается в том-то, в том-то, в том-то. В нашей военной части служат 50 жителей Республики Мариэл. И мы понимаем, что такое же письмо, такого же содержания, но в другие субъекты Российской Федерации и с тем количеством жителей того субъекта Федерации он направляет всем. И мы понимаем, что наша помощь примерно должна вот так вот, мы прикидываем, потому что ну, нельзя объять необъятное. То есть нам желательно помочь, естественно, всем нашим. Мы не делим, то есть там ни у кого там коробочку.
Паспорт не спрашиваем.
Да, не выбираем. Но когда есть заявка от командира для наших земляков, мы отдаем это командиру, а командир уже распределяет нашим землякам. Есть командиры, наши с вами земляки, в их подразделениях тоже не только жители Республики Мариэл, но и другие. Мы с ними со всеми общаемся, мы прекрасно понимают, и они прекрасно понимают, что алмазов и нефти на территории республики не обнаружено.
Не ждут, конечно, вроде транспортеров и серьезных.
Я вам скажу, что заявок очень много, суммы очень большие.
Ну, это заявки на военную технику, сейчас на беспилотники, может быть.
В основном, да. В основном сейчас это все, что касается разведки, это дроны.
А мы можем этим помочь?
По минимуму, но стараемся всегда. Очень много заявок на противодронное оборудование, то, что защищает жизни. И поэтому, что я могу сказать? Каждый раз я не могу сказать, что я очень сентиментален, да, но я всегда, бывая на похоронах, знакомых, друзей, приятелей из зоны СВО, я всегда себя корю, что я что-то не успел. И всегда на похоронах мы всегда себя ругаем, что мы что-то не успели. Не успели поговорить, не успели помочь. И поэтому я и команду свою настраиваю на то, что, ребята, невзирая ни на что, вопреки всему, мы должны отработать каждую заявку. Даже в нашей республике я считаю, что мы хорошую помощь оказываем. Не говорю только про благотворительный фонд за Мариэл, говорю в целом про неравнодушных жителей Республики Мариэл. Ну, а фонд, ну, да, фонд это такая серьезная уже работающая команда со своим транспортом, со своим помещением, со всеми отношениями с командирами частей. То есть мы работаем, я считаю, серьезно, плотно и достаточно успешно.
В эфире объединенный радиожурнал «Семи республик» между Волгой и Уралом.
Продолжаем рассказывать о мероприятиях в рамках года научно-технологического развития в Татарстане. Сегодня прозвучат репортажи с мероприятий, связанных с историей Татарстана, его связями с тюркскими регионами. В Институте истории имени Марджани Академии наук Татарстана прошел международный круглый стол с участием президента Академии Ревката Миниханова и генерального консула Казахстана в Казани Ерлана Искакова. В центре обсуждений были актуальны проблемы средневековой истории Евразии. Речь шла об историческом наследии Золотой Орды. В числе участников мероприятия был казахстанский режиссер Алибек Амирбекулы, который сейчас ставит спектакль в Альметьевском театре о Золотой Орде.
Встреча нужна мне для того, чтобы я сейчас делаю спектакль в Альметьевском театре. И я вообще хотел личную встречу с ним, чтобы обсудить какие-то исторические факты, связанные с Золотой Ордой, и связанные конкретно с героем, который есть в этом спектакле, это Бердибек хан. Как-то так все сошлось, круглый стол и тема, и поэтому я здесь. Основная мысль спектакля посвящена, конечно, Золотой Орде, одному из последних ханов вообще Чингизидов и Золотой Орды, это Бердибека хане. И, конечно, из-за того, что русские источники фактов, архивов разнятся с татарскими, плюс ко всему, это еще одна причина, почему я здесь, уточнить вот эти архивные факты. И этот спектакль, конечно, будет о татарах, о нациях татаров и о Золотой Орде, конечно.
Ильнур Миргалиев, руководитель Центра исследований Золотой Орды и татарских ханств имени Усманова Института истории Академии наук Татарстана, рассказал нашему корреспонденту о создании Международной ассоциации исследований Золотой Орды.
Недавно в Казахстане президент Казахстана Касым Жомартович Токаев заявил о большом интересе к Золотой Орде. И мы с казахскими коллегами активно работаем уже достаточно давно по этой теме. У нас есть специальный центр научный, который и координирует, и сами разрабатывают эту тематику. Мы создали Международную ассоциацию исследователей Золотой Орды, и казахское отделение – одна из самых таких активных. И поэтому вот такой большой интерес к тематике, наши общие корни, наша общая история. И татары, и казахи входили в Золотоордынское государство как отдельные составные части. Если татары представляли татарские ханства больше западную часть, так называемую Акорду, а восточная часть как раз вот и как раз казахское ханство. Поэтому вот интерес обусловлен именно вот такой историей, так скажем. И у нас активно с казахскими коллегами есть и проекты, над которыми мы работаем. Ну, как я уже сказал, Казань традиционно является одним из ведущих центров, естественно, и востоковедения, и по изучению тюрко-татарской истории, и в том числе, конечно же, вот истории Золотой Орды, обширного государства, наследника которого огромная часть тюркского мира, в том числе и казахи. Поэтому наши разработки, наши работы, введение в научный оборот огромного количества источников, исторических сочинений, архивных материалов, она, конечно же, очень интересна, и наш опыт интересен казахским коллегам. И поэтому, я думаю, вот интерес обусловлен именно активной и наличием вот такой серьезной научно-исследовательской базы в Казани.
Актуальные проблемы средневековой истории Евразии обсуждали за круглым столом в Институте истории имени Марджани представители ученого сообщества Татарстана и Казахстана. Цель подобных встреч – исследователей исторического и культурного наследия Золотой Орды – сверяться в изучении материала для получения максимально достоверного взгляда на историю. А спустя несколько дней в Академии наук Татарстана уже шла речь о поэзии Махтумкули Фраги, основоположника туркменской классической литературы, выдающегося поэта и мыслителя. Его творческое наследие – бесценное национальное достояние и неотъемлемая часть мировой культуры. Произведения поэта переведены в том числе на татарский язык. Круглый стол на тему «Махтумкули Фраги, великий просветитель и мыслитель тюркского мира» был посвящен 300-летию со дня рождения туркменского поэта.
Чинат Аджина Рустамова, ответственный секретарь Национальной комиссии Туркменистана по делам ЮНЕСКО, герой Туркменистана. Сегодня мы прибыли, вот наша делегация, в составе имеются ученые, которые ведут исследовательскую работу в области изучения творчества и жизни великого туркменского поэта Махтумкули Фраги. В этом году Туркменистан с участием мировой общественности широко отмечает 300-летие со дня рождения нашего великого поэта. И вот братское Казани, проведение круглого стола, посвященного этой дате, великой дате. Вот мы благодарим правительство, в первую очередь, народ Татарстана и лично, конечно, руководство Академии наук Татарстана и коллектив этой престижной организации, а также наши генеральные консульства за то, что они вот дали нам возможность принять участие в этом круглом столе и, конечно, обратиться с речью перед республикой народу Татарстана, которые в течение 300 лет, около 300 лет, имели крепкие связи с творчеством, и они знали нашего великого поэта, то есть много татарских поэтов, чьи творчества были взаимосвязаны с стихами Махтумкули Фраги.
Меня зовут Шейх Непесхо, Аман Непес, я литературовед, заведующий кафедрой туркменской литературы Туркменского госуниверситета имени Махтумкули. Махтумкули Фраги считается не только основателем нового туркменского литературного языка или не только туркменским поэтом, а личностью всетюркского масштаба, потому что его произведения уже начала XVIII века были известны на всем Востоке, в Узбекистане, в Татарстане и во всех тюркоязычных странах. Потому что в прошлом у нас был общий литературный язык, называется литературный язык тюрки, а поэтому его стихи, его тексты понятны для каждого народа нашего региона, в том числе татарского народа. Здесь уместно будет напоминать о том, что первым издателем современной печатной был просветитель из Астрахани Абдурахман Ниязи, который в предисловии отметил, что это поэзия навеки. Он первым из всех просветителей нашего региона понял всю глубину поэзии нашего Махтумкули Фраги. Поэтому и в советское время, и в современной истории много читают, печатают его стихотворения во всех тюркоязычных республиках нашего региона.
Президент Академии наук Татарстана Рифкат Миниханов.
Спасибо большое за прибытие большой делегации на это наше серьезное мероприятие. Надо сказать, что любое государство, страна сильна, если она уважает историю, культуру других стран. Вот из этой серии как раз Махтумкули Фраги является олицетворением вот этого отношения, и поэтому в Академии наук мы проводим это мероприятие. Это первое. Второе, в рамках нашей дальнейшей вот работы мы говорили о ЮНЕСКО. Для меня было открытием, что город Казань в списке ЮНЕСКО среди творческих городов по музыке находится в этом списке. И, соответственно, на сегодняшний день Сина Тажиевна говорит, а почему у вас гастрономия хорошо, неплохо бы и в список включить город Казань гастрономию. Поэтому мы решаем не только один вопрос, вот таким, такое отношение действительно к истории Махтумкули Фараги. Его достойно и достойно отмечаем, какие конференции проводятся, какие книги издаются. Это очень впечатляет. И у нас в КФУ есть очень хорошо сохранились рукописи, связан с этим нашим, я скажу, юбиляром, ему 300 лет. Ну и я надеюсь, что мы и дальше будем взаимодействовать не только в рамках проведения мероприятий, но и дальше в рамках того, что связано с ЮНЕСКО.
Исследователи произведений и жизни Махтумкули Фраги отмечают, гуманизм является одной из основополагающих идей его творчества. Гуманизм Махтумкули Фраги является важным вкладом в развитие мировой культуры. Его творчество является источником вдохновения для всех, кто стремится к созданию справедливого и гуманного мира.
История края. Прошлое и настоящее.
В этом году уникальному открытию башкирских археологов «Золото сарматов» исполняется 36 лет. Эти уникальные изделия филипповских курганов занимают особое место среди археологических открытий Южного Урала. О высоком мастерстве древних ювелиров расскажет Павел Проломов.
Диковинные олени с рогами из самородного чистейшего золота 900-х проб, туловище из того же металла 700-й пробы и серебряный поддон. Эти фигуры красовались на выставках в Нью-Йорке, Милане, Москве и Санкт-Петербурге. По своему историко-культурному значению сарматское золото является без преувеличения бесценным достоянием.
Они совершенно уникальны. Олени, которых вы увидите в нашем музее, деревянных, обшитых золотом, не имеют аналогов. Это сенсация была.
Тщательнее осмотрев золотых оленей, можно увидеть, что все они неоднократно ремонтированы. Причем сделано это было еще самими кочевниками. Все это признаки активной эксплуатации.
Понятно, что они не нужны ни в хозяйстве. Понятно, что их невозможно украшать ими интерьер, потому что у кочевников, собственно, дворцов не было. И поскольку олень, золотые рога, он был связан с образом солнца, то, очевидно, основной сферой их бытования, использования были обряды.
В Уфимском музее археологии и этнографии имеются не только полнофигурные олени, но и профильные, которые выполнены в плоскостном формате. И те, и другие были обложены листом из золота высокой пробы. Ученые пришли к выводу, что сарматы имели доступ к источникам породы, они просто переплавляли предметы, добытые в результате походов.
Раньше все плоские олени экспонировались только лицевой стороной. После недавней выставки в Москве было принято решение показать их оборотную сторону. Тут видно, что все деревянные фигуры были обшиты серебром.
В отдельном зале выставлена золотая и серебряная посуда, обнаруженная в тайниках Большого Филипповского кургана. Некоторые из экспонатов когда-то, по словам научных сотрудников, были наградой за отлично проделанную боевую работу. Они изготовлены персидскими мастерами эпохи Ахеменидов. Были такие цари в той местности в 6-4 веках до нашей эры.
Выполнено по их представлениям в мастерских, которые обслуживали потребности ранних кочевников. Где были эти мастерские? Это будущее, может быть, откроет нам завесу над этой тайной.
В искусстве звериного стиля, сложившегося на огромных территориях Евразии, наиболее популярной сценой было терзание хищником жертвы. Среди тайников сарматов нашли изображение дерущихся верблюдов, выходящее за эти рамки.
Верблюд, из-за того, что у него есть у самцов клыки, он условно принадлежал двум противоположным мирам. Символ хищника клыки, он вроде как принадлежит миру хищников. Он травоядное животное, он миру травоядных.
Сенсационную находку в виде более 600 различных предметов древней цивилизации башкирские археологи под руководством Анатолия Пшеничнюка сделали летом 1988-го. Это была награда за долгие труды. К тому моменту его команда работала на курганах Филипповки уже 2 года. Этому знаменательному событию посвящено издание «Призвание археология», которое вобрало в себя не только научные аспекты находки, но и сборник воспоминаний ученых, которые ее сделали. Книга написана к 35-летию открытия сарматского золота, а растиражирована только в этом году.
Масса фотографий, в том числе, которые показывают, в каком виде были найдены эти артефакты и какой вид они приобрели уже после реставрации мастерами Эрмитажа. Находка сарматского золота, она существенно изменила представление в целом о древней кочевой культуре, которую длительное время было принято считать отсталой, неразвитый совершенно.
Однако после этого открытия богатейшую культуру сарматов продолжают изучать и по сей день. А изделия, которые попали на территорию Южного Урала в процессе торговли с кочевыми племенами, стали неотъемлемой частью культуры древних предков башкирского народа.
Многоцветие культур и традиций – богатство нашего края.
В Мордовии отметили ежегодный праздник, посвященный Всероссийскому дню мордовских языков. На торжествах побывала моя коллега Ирина Колесникова.
Добрый день! В Мордовии к этому дню всегда относились и относятся с большим трепетом и вниманием. Ежегодно этот праздник отмечается не только в нашей республике, но и во многих регионах страны, где проживают макшане и эрзяне. Сегодня в республике ведется активная работа по сохранению национальной культуры и традиций мордовского народа. Для этого созданы все необходимые условия. Мы должны беречь, приумножать и любить свой родной язык, уверяет председатель Госсобрания республики Владимир Чибиркин.
В регионах России, где проживают мокша и эрзя, проводится мероприятие, посвященное мордовскому языку. В нашей республике проходят большие мероприятия. С этим я всех нас поздравляю.
Сегодня услышать мордовскую речь можно не только в республике диаспора, разбросана по всей нашей стране. А мордовское приветствие «Шумбрат» знают далеко за пределами России. Макшанские и эрзянские языки имеют большую историю и уникальное звучание. Традиционный круглый стол в день родного языка собрал в столице Мордовии всех тех, кто болеет душой за свой родной край. В рамках встречи были озвучены эффективные практики по сохранению и приумножению национальных традиций. По мнению директора Поволжского центра финно-угорских культур Екатерины Модиной, мы должны оставить своим детям все то, что передали нам наши предки.
Мы хотим показать больше, что же все-таки сделали за год ученые, научные сотрудники, музыкальные работники, театралы. И в разных сферах представить, в разных направлениях, как же у нас развивались лучшие практики на протяжении 23-го года, 24-го года, уже сколько времени прошло.
Сегодня на макшанском и эрзянском языках свободно говорит почти 500 000 россиян и как минимум половина жителей Мордовии. День родного языка – отличный повод вспомнить, как важно хранить их красоту, богатство и самобытность. Популяризация культурной идентичности важна не только на региональном уровне, но и на федеральном. Для всей страны такие праздники – это лишний повод напомнить о многообразии культур и языков России. Сегодня в регионе в списке выявки лучших практик по развитию мордовских языков, работа с молодежью и цифровизация, уверяет первый заместитель министра культуры, национальной политики и архивного дела республики Александр Каргин.
В первую очередь, конечно же, те практики, которые понимает молодежь. Сейчас все говорят, что они в интернете, в цифровых технологиях, и очень хорошо, что при поддержке главы Республики Мордовия Артема Алексеевича Сдунова создается корпус мордовских языков, и мы постепенно будем и в Яндексе, и в интернете находить макшанские и рязанские языки.
Большой вклад в развитие уникальных языков России внесла новая интернет-энциклопедия Рувики. В ходе круглого стола эксперты также обсудили внедрение мордовских языков в систему образования и культуры. Сегодня ирзианский и макшанский языки успешно изучают в школах, вузах и в детских садах. Причем не только в самой Мордовии, но и за ее пределами. На национальных языках ставятся спектакли. Слова на мордовском все чаще украшают элементы одежды и декора, становясь узнаваемыми и любимыми представителями всех наций. И все это лишь часть большой системной работы. Ирина Колесникова специально для радиожурнала «Между Волгой и Уралом».
Вы слушали радиожурнал «Между Волгой и Уралом». Его для вас подготовили журналисты семи республик: Чувашии, Татарстана, Башкортостана, Мордовии, Мариэл, Удмуртии, Коми. Вела программу журналист радио Татарстана Йылдыз Крепостина, режиссер Рамиль Диатуллин, звукооператор Гульнара Хикматуллина. Мы прощаемся с вами, дорогие слушатели, до следующего воскресенья. Всего вам доброго!